Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Откуда, Господи, я пришел? Из Твоей вечности Ты вызвал меня не на бессмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не осознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу Твое наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего летнего апостольского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей по Пятидесятнице. Более 2000 лет отделяет нас от того времени, когда на земле жил и проповедовал Иисус Христос. Почти более 20 столетий существует основанная им церковь. Эпохи гонений сменялись годами относительного благополучия, но все же полностью гонения никогда не прекращались. Последние из них, самые жестокие по своим средствам, самые многочисленные по жертвам и самые катастрофические по последствиям, прокатилось по России, соседним с ним странам, уже в 20-м столетии. И память о нем еще свежа, еще кровоточит. Удивительно, что церковь выжила, несмотря на усилия ее врагов. Но еще удивительно то, что во все времена при любых политических системах и государственных устройствах она проповедовала одно и то же учение, одну и ту же истину. В мире появлялись учителя и вожди, которые создавали свои идеологии и подчиняли им целые народы. Затем на смену им приходили учителя, проклинавшие прежних. А потом и первые, и вторые исчезали в небытие, уступая место третьим. Среди этой бури постоянно меняющихся систем мировоззрений и идеологии учение Церкви всегда оставалось неизменным и незыблемым. И люди, уставшие от шума воли бушующего моря жизни, приходили и продолжают приходить в тихую пристань Церкви, где они обретают утешение и неземную радость. Чему же учит людей Церковь? Во-первых, она открывает им, что Бог есть живое существо, мыслящее, действующее, любящее. Ему можно молиться, и Он услышит. Его можно просить, и Он поможет, спрашивать, и Он ответит. С Ним можно иметь постоянную живую связь. Душа человека способна чувствовать Его, любить Его. Более того, она может видеть Его. В наши дни многие называют себя верующими. Религия вошла в моду. Уважение к ней сделалось признаком хорошего тона. Часто приходится слышать от людей: «Ну, я, конечно, в церковь не хожу и обрядов не соблюдаю, но к религии отношусь с уважением. Я признаю, что есть что-то такое высшее, какая-то особая сила». Для этих людей Бог существует как некое абстрактное начало, не оказывающее никакого влияния на их личную жизнь. Они предполагают, что Он есть, но живут так, как бы Его вовсе не было. Очевидно, что это не настоящая вера, а в лучшем случае религиозное мировоззрение. Подлинная вера — это жизнь с Богом, предстояние пред Ним, живое ощущение Его присутствия. Такую веру невозможно приобрести своими силами. Ее нельзя выработать в себе, потому что она является даром Божиим. Но к вере можно стремиться, ее можно искать. Многие спрашивают: разве может человек приблизиться к Богу, когда он так бесконечно высок, далек и недоступен? Действительно, человеческий разум не в силах постичь далекого Бога. Но в истории был такой момент, когда Бог захотел стать близким, доступным и родным для людей. Он послал к ним своего единородного Сына, который стал человеком и пришел на землю, чтобы открыть нам прямой и короткий путь к своему Отцу. Иисус Христос объявил миру, что путь к Отцу лежит через Сына, путь к верховной истине через Христа. На извечный общечеловеческий вопрос «Что есть истина?» Он ответил: «Я есть путь и истина и жизнь». Поверить в далекого и недоступного Бога трудно, но полюбить близкого и родного человека Христа неизмеримо легче. Помимо нравственного учения, записанного в Евангелии, Иисус Христос оставил на земле свою церковь, которая хранит память о Нем и в которой Он Сам реально присутствует. 2000 лет, прошедшие со времени земной жизни Христа, не отдалили Его от людей. Он живет вне времени и пространства. И Он также близок нам сейчас, как был близок тогда к Своим апостолам, простым галилейским рыбакам, с которыми вместе Он ел и пил, с которыми ходил по городам и селам, проповедуя Евангелие. Как тогда, так и теперь Его сердце открыто для всякого, кто захочет прийти к Нему. Как больно думать о глубоком нравственном падении рода человеческого, больно и страшно. Вот уже 20 веков вера христианская разливает непрестанно божественный свет свой среди людей, и однако какая тьма греховная покрывает нас еще и теперь, сколько ужасов влечет за собой грех, содеянный нами однажды. Увы, мир лежал и доселе лежит во зле. И в какое странное и вместе ужасное положение ставит человека и ныне его грехи, его страсти и греховные привычки. И никакое высокое положение, никакое блестящее образование, ничто не спасает человека от опасности грехопадения. На жизненном пути каждый день, каждый час мы легко можем забыться, уклониться с пути Божия и согрешить. О, как слаб сам по себе человек! При всем богатстве света Христова и спасающей благодати в нас живет и доселе семя греховное. И для того, чтобы это семя пустило ростки от себя, оно не нуждается ни в чем, ни в науке, ни в ухаживании за ним. Оно рождается вместе с нами, живет в нас и растет, растет до гроба. Это наше наследственное расположение к греху. «Лета прибавляются», — говорит черниговский святитель Филарет, — «лета приближают ко гробу, а душа не лучше, несмотря на приближение грозного отчета. Опытность научает многому для житейского обихода, а для душевного спасения и она без благодатной Божьей помощи не прибавляет ничего». Человек был грешником, грешник и теперь. Страсти владеют всем по-прежнему. Одни засыпают, другие пробуждаются, одни слабеют, другие становятся сильнее. Что это за странное явление, человек? Думают некоторые, будто можно служить и Богу, и миру, и Царство Небесное получить, и плоти своей угождать. Напрасно обольщают себя таковые. «Я есть Бог-ревнитель», — говорит сам Господь в Священном Писании, «и славы моей не дам иному. Не надейтесь, чтобы вы могли в одно и то же время и мне угодить, и миру. Разделенного сердца я не люблю». Нельзя одной половины сердца любить Бога, а другое серебро или другое что. Бесполезно, например, одной рукой строить церковь, а другой обижать бедных людей, одной рукой раздавать милостыню, а другой считать деньги, за которые правду продали, желудком поститься, а языком ближнего съедать, вина не пить, а блудными помыслами услаждаться. Надо уж что-нибудь одно избрать. Горе грешнику, говорит сын Сирахов, ходящему по двум стезям. Если мы действительно желаем заслужить милость и любовь у Бога Творца нашего, то нам уже нельзя любить ничего грешного. Надо проститься навсегда со всяким греховным удовольствием и не только проститься, но и от самих себя отречься, по слову Христову. Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой. Какого же отвержение требует Бог от того, кто хочет показать свою любовь к Нему, такого, чтобы человек не только оставил все, что привязывает его к миру, но чтобы мыслью своей не обращался к Нему. И чем раньше человек прилепится сердцем своим ко Господу, тем лучше для него. Чего не сделает человек в юности своей, то едва ли уже сделает когда так, как можно сделать в юности. Чем наполнишь глиняный или деревянный новый сосуд, того запах и останется в нем навсегда. Так и человек, к чему приучит себя в молодости, оттого трудно ему будет отстать и в старости. Это должны глубоко запечатлеть в своей памяти родители, чтобы не подвергнуться той казни, которую понес ветхозаветный первосвященник Илии, отец двух святотатцев Офни и Финеиса, за то, что не воспитывал их в страхе Божьем и не удерживал от злых дел. Может ли такая любовь назваться любовью? Не если это, напротив, ненависть, самое недостойное родительского сердца. Пусть и сами дети не забывают, что все их счастье зависит от того, как проведут они свои юные годы. Если они в юности не захотят приучить себя к добродетели, то не привыкнуть им к ней никогда. Они и умрут в тех пороках, в которых вырастут. Некоторые толкователи Слова Божьего говорят, что Бог отверг приношение Каина за то, что он отобрал и принес Богу самые негодные плоды. Есть и теперь немало людей, которые, подобно Каину, всю свою молодость проводят в пороках, то есть отдают дьяволу, и только под старость, почти накануне своей смерти, хотят Богу послужить. Как не поймут такие люди, что они в всем случае весьма оскорбляют Творца своего, приносят ему лишь остатки того, что поднесли уже врагу его, дьяволу. Правда, Господь, человеколюбив и многомилостив, не отвергает нашего покаяния и тогда, когда мы приносим его в старости, но несравненно приятнее ему тот, кто предает себя воле его от юности». «Благо человеку, — говорит пророк Иеремия, — когда он несет иго Господне в юности своей». Епископ Псковский Гедеон. В беседе о конце мира и приходе Сына Человеческого Господь Иисус Христос попеременно прибегает к сравнению с днем и ночью, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Он сравнивает свое второе пришествие с внезапностью и быстротой молнии и говорит: «Так будет Сын Человеческий в день свой, а немного позже в ту ночь будут двое на одной постели». Говоря об одном и том же времени, он, однако, употребляет то слова «в день свой», то «в ту ночь». Ты спрашиваешь, как это объяснить? Непогрешимо каждое слово из уст Христовых, непогрешимы и эти его слова. Говоря о своем дне, он говорит о своем втором пришествии, говоря же о той ночи, он говорит о конце этого мира и времени. Это одно и то же время, а именно отделение времени от вечности, смерти времени от вечности, когда померкнет и больше никогда не засияет солнце и явится светлый знак Сына Человеческого и воссияет навеки. Тогда не станет времени, а наступит день Божий, когда тогда эта материальная вселенная шумом придет, стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Это будет последняя встреча дня и ночи перед вечной разлукой. Поэтому, когда говорится о последней встрече и вечной разлуке дня и ночи, не имеет большого значения, как сказать, в день свой или в ту ночь. То, что выглядит противоречивым сегодня и для сегодня, когда колесо времени поочередно приносит день и ночь, утратит свою противоречивость на пороге решительного разделения временного и вечного. Мир вам и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Герунда, почему дьявола называют миродержцем? Он что, правда, владычествует миром? Этого еще не хватало, чтобы дьявол правил миром, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Сказав о дьяволе князь мира сего, Христос имел в виду не то, что он миродержец, но то, что он господствует суетой и ложью. Да разве можно? Разве Бог допустил бы дьявола до миродержительства? Однако те, чьи сердца отданы суетному, мирскому, живут под властью миродержителя века сего. Ведь что значит слово «мир»? Украшения, суетные финтифлюшки, не так ли? Итак, под властью дьявола находится тот, кто порабощен суетой. Сердце, плененное суетным миром, удерживает душу в состоянии не развивающемся, а ум в помрачении. Помысл говорит мне, что величайший враг нашей души, враг больший, чем даже дьявол, это мирской дух. Он сладко увлекает нас и навеки оставляет нас с горечью. Тогда как если бы мы увидели самого дьявола, то нас охватил бы ужас, мы были бы вынуждены прибегнуть к Богу и без сомнения шли бы в рай. В нашу эпоху в мир вошло много мирского, много духа мира сего. Это мирское разрушит мир, люди изгнали из себя Христа. Геронда, почему же мы не понимаем, как много зла приносит мирской дух, и увлекаемся им? Потому что мирской дух проникает в нашу жизнь мало-помалу. Мирское мудрование обманывает нас маленькими уступками и незаметно овладевает нами. Зло идет вперед потихоньку. Если бы оно продвигалось резкими скачками, то мы бы не обманывались. Когда озорники ошпаривают лягушку, то льют на нее кипятком по капельке. Если вылить на лягушку весь кипяток сразу, то она подпрыгнет и убежит от опасности. Если же чуть полить на нее кипятком, то сначала она стряхнет его, а потом успокоится. Если продолжать лить понемногу, то сначала она опять будет его немного стряхивать, но постепенно обварится, не заметив как. «Да что же ты, квакушка, раз на тебя плеснули кипятком, вскакивай и беги!» Нет, не убегает. Надувается, надувается, а потом обваривается. Так же поступает и дьявол. Он обдает нас кипятком по капельке, а в конечном итоге и не заметив, как мы оказываемся сваренными. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели третьей по Пятидесятнице. Продолжая учить в Галилее, Иисус Христос здесь произнес, между прочим, нагорную свою проповедь. Из сей проповеди церковь в третью неделю по Пятидесятнице благовествует о высоком уповании на вседетельный промысел Божий, какой свойственно только божественному благовестию и христианину. Евангелие внушает, что вступившим в Церковь Христову и называющим Бога Отцем Своим надобно при своих трудах всего более уповать на промысел Божий, который, дав душу и тело человеку, питая птиц небесных и одевая полевые лилии, тем паче даст нам пищу и одежду. Дав большее, тем скорее даст меньше. Все же заботы без содействия Божие суетны. Кто от вас, пекися, может приложите в отцовству своему лакоть един, чрезмерные заботы о временном без упования на промыслы Божии, свойственные язычникам, неведущим Бога, который знает и облегчает наши нужды. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Служащие Царю земному и особенно усердно получают от Него потребное для своего продовольствия, так служащие Царю Небесному на поприще благочестивых подвигов своих приобретают не только дары временные, но и благодатные вечные. Чтением апостольским в неделю третью по Пятидесятнице Церковь, согласно с Евангелием, возвещает, что упование на промысла не посрамит, тем паче примиренных с Богом и освященных посредством Господа нашего Иисуса Христа и Святого Духа. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33, с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не забудьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Ближайший смысл этих слов Христа Спасителя следующий. Я не требую, чтобы вы оставили совсем и все заботы о снискании внешних благ, пренебрегли всеми житейскими радостями, хотя это иногда и самое лучшее, что могли бы вы сделать для своего душевного спасения. Но я хочу и прошу вас об одном. Переместите вы, по крайней мере, центр тяжести своих забот. Прежде вы о земном больше заботились, а о небесном, если не вовсе, то очень мало помышляли. Я говорю, поставьте вы верхом всех своих забот и желаний небесные, а земные заботы на задний план. Иисус Христос затем прибавляет, если вы будете искать Царство Божьего и правда его более и первее всего, тогда верьте, и земное довольство само собой придет к вам, приложится, вследствие особого благоволения к вам Отца Небесного. Итак, друзья мои, Спаситель наш не только не запрещает нам радости и пользование благими благами земными, а еще и Сам обещает Своим последователям земное благополучие, но только под тем условием, чтобы мы не прилагали к ним сердце, чтобы имели их на заднем плане, дав первое место в ряду своих забот исканию Царства Божьего и правды Его. Итак, желаешь ли, друг мой, не расставаясь с миром и его благами, жить евангельски? Как видишь, то вещь возможная и далеко не трудная. Одно надо соблюдать. Нужное для земной жизни творите, но только одно то, что безвредно и безгрешно. А в чем грех, того всячески избегайте, как и всего, что мешает жить вам благочестно. Затем, само собой, всякое дело начинайте с Божьего благословения. В урочные часы хотя бы работа не была кончена, прерывайте ее и становитесь на молитву. Часть трудов своих неотложно уделяйте на дела милосердия. В счастье не гордитесь, в несчастье не унывайте. И Бог будет с вами, мало того, по свидетельству Иисуса Христа, Отец Небесный наградит даже вас тогда и земным довольством, как Он всегда поступает с творящими волю Его, с праведниками. Впрочем, праведнику и неестественно лежит всегда в довольстве, ибо многое ли нужно ему, чтобы быть довольным своим состоянием? Недовольство состоянием — удел чрезмерно отягощенных любовью благ мира сего, на которых действительно при их роскоши невоздержание множество причуд. Кто же может напастись богатства? Кроме того, праведник привык всю надежду возлагать на Бога. Следовательно, если у него и нет изобилия в средствах, ему что унывать? Он привык быть уверенным, что если Бог его самого не оставлял никогда, то и детей его не оставит без помощи во время благопотребно. Тогда как сяжатель мирских благ совсем другое дело, он уповает не на Бога, а на свое имение. Вот и гонится изо всех сил за богатством, хотя и много имеет, а все думает мало, что и справедливо. Сколько кто богат, не будь, а богаче Бога не будет. Праведнику что беспокоиться? Он знает, что у Бога на всех станет всего нужного и полезного, сколько бы ни понадобилось. Видите отсюда, братья мои, как жизнь... Та христианская проста сама по себе, и блаженна, и как легко в существе дела сделаться и быть истинным христианином. Решись раз навсегда во всем жить по-евангельски, и потом распредели свои думы, занятия, удовольствия и так далее. Таким образом, земные дела свои чередом, а дело Божие первым долгом. Мирские дела для дела Божьего всегда и непременно оставляй, а Божьего дела ради мирских дел никогда и ни за что, как бы эти дела важны не были. И будешь ты блажен и всем веке, и много больше в будущем, где можешь даже достигнуть равной награды с великими подвижниками пустынь. Ибо, скажем словами преподобного Макария Египетского, Бог не смотрит, дева ли кто или супруга, инок или мирянин, но ищет только сердечного произволения на добрые дела. Сяжи такое произволение, и спасение близ тебя, кто бы ты ни был и где бы ты ни жил. Аминь. Протоиерей Алексей Белоцветов. И еще раз, Господь, повторяет нам заповедь «не заботиться, что есть, что пить и во что одеться», повторяет для того, чтобы отучить нас от напрасных и излишних забот, помрачающих духовное зрение наше, ослепляющих ум наш и оставляющих нас удаленных и отлученных от Бога во мраке мира сего в руках злого господина Мамоны. Говорит святитель Николай Сербский, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, говорит апостол, то есть имея лишь самое необходимое, о чем и печется Бог, не будем требовать большего, ибо забота об излишнем, как и забота о завтрашнем дне, толкнет нас в конце концов на служение дьяволу. И сам Господь учит нас просить у Бога в молитве только хлеб наш насущный, под которым должно разуметь и хлеб духовный, коим люди на самом деле и живут. Не будем искать от Бога никакой роскоши и никакого излишества для нашего тела, потому что всего этого ищут язычники, то есть те, кто не знает ни об истинном Боге и Его безграничном могуществе любви, ни о ценности бессмертной души человеческой, ни о красоте и сладости Царства Божия и правды Его. Те требуют больше, чем им нужно. И Бог дает им по желанию их, и остается ничего им не должен ни в этой, ни в будущей жизни. Всю свою награду они получают здесь, на земле, как птицы небесные и цветы полевые. Ибо вся слава птиц небесных состоит в их земной жизни, и вся красота цветов полевых есть мгновенная красота во времени. Но сынам своим Бог от создания мира уготовал Царство Небесное и неизреченную славу в Царстве Сем. Итак, слава человека не в пище, питье и одежде. Ибо если бы в этом была слава человека, то человек был бы в 1000 раз лучше накормлен, напоен и одет в жизни, чем все прочие творения на земле, в воздухе и в воде. Но именно потому и сам царь Соломон во всей славе своей был одет хуже, чем лилии полевые, дабы люди видели, что их слава не в роскоши одеянии, но в высшем и вечном. Дабы отвратили они свои очи и свои сердца от приходящей славы мира сего и взыскали для себя той славы, которая им и от Бога предуготована и обетована. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть, не ищите нитки у того, кто может дать вам царское облачение, и не ищите нищенских крошек со стола того, кто желает посадить вас за свою царскую трапезу. Он есть царь, а вы сыны его. Ищите того, что подобает царским детям, того, что вы некогда имели, но утратили из-за греха. Ищите сокровищ, коих муль и ржа не истребляют и воры не крадут. Если вы удостоитесь сажать величайшие, несомненно, и наименьшие приложится вам. Ищите Царство Божие, где сам Бог сидит на престоле Своем и царствует. Царство благодати и всякой правды, где праведники воссияют, как солнце, и где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ни смерти. Не уподобляйтесь блудному сыну, который, покинув своего отца, желал насытиться пищей свиней, но ищите пути вернуться с дальней стороны в дом Отца своего Небесного, где праведность и мир и радость во Святом Духе. И не уподобляйтесь Исаву, продавшему свое первородство за кушанье и щечевицы. Разве и вы отдадите вечное царство и блаженство за чечевичную похлебку, которую вам предлагает мир сей? Да сохранит вас Господь Бог по милости своей от такого позора и унижения. Да сохранит он око ума вашего, чтобы его не помрачило и не соблазнило злая мамунна, земного тления и обмана. Да вразумит он вас, дабы вы были подобны царским сынам, кои потеряли царство, но не думают и не заботятся ни о чем ином, кроме возвращения в царство свое». На одном храме в Сирии, выстроенном императором Юстинианом, и сегодня сохранились слова, которые повелел написать сам император: «Царство Твое, Христе Боже, царство всех веков». Да поможет Господь, чтобы наша жажда Христа запечатлела слова сии в сердцах наших. Все прочее является второстепенным и неважным. Всем прочим царством на земле не избегнуть могилы и червя. И когда не будет больше ни земли, ни земных царств, праведники с ангелами на небесах будут радостно петь: «Царство Твое, Христе Боже, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде». А всем да будет честь и слава сладчайшему Учителю под солнцем, Христу Богу с Богом Отцем и Богом Духом Святым, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Через несколько лет по смерти святителя Иоанна митрополита Московского, память которого совершается в субботний день 28 июня по старому стилю 15 июня, великий князь Иоанн Васильевич, самодержец земли российской, пожелал построить новую соборную церковь, которая существует и теперь вместо прежней ветхой. Взяв честные мощи святителя и чудотворца Петра митрополита, перенесли их на время в другую церковь. И вот когда разобрана была старая церковь и стали копать рвы для закладки фундамента новой великой церкви, найдены были мощи прочих митрополитов Феогноста, Киприана, Фотия, а также и святого чудотворца Ионы, митрополита Московского. Когда во время обретения сих честных мощей стали совершать соборные панихиды, был принесен туда один семилетний отрок по имени Симеон, расслабленный со дня рождения своего. Он был сын священника Петра, служившего при храме святого Иоанна Лествичника, что в Колокольне. Соборный пресвитер Алексей, подняв на руки того расслабленного отрока, поставил в ногах уракия святителя Ионы и, держа его, велел ему молиться. Отрок, поддерживаемый тем иерием, молясь, крикнул: «Громко дождь идет!» День был ведренный, на небе не было видно ни одного облака. Тотчас же отрок сделался здоровым и уже без посторонней помощи пошел сам домой. Все дивились всему чуду и прославляли Бога и его угодника, святого Иону. Честь и славу святого Тихона, прославляемого Церковью воскресный день, 29 июня по старому стилю, 16 июня. И, собственно, наше назидание побеседуем, слушатели, о тех чудесах, которые совершил он в своей жизни, говорит протоиерей Родион Путятин. Может быть, и много совершил он чудес, но до нас дошли только два из них. Святой Тихон в молодости своей продавал хлеб и, имея сострадательное сердце, раздавал его нищим без денег. Отец не мог этого не заметить и потому в одно время строго наказал его за то. Святой Тихон, желая успокоить своего отца, сказал ему при сем: «Батюшка, напрасно ты на меня гневаешься, я твой хлеб трачу не попусту, я отдаю его взаймы Богу и имею от него в том расписку, его божественное слово». В Слове Божьем именно сказано: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». «Ты мне не веришь? Пойди посмотри и увидишь, как верно Слово Божие». Сказав сие, Тихон взял отца за руку и повел его в житницу. Отворили двери житницы, и отец увидел подтверждение слова Святого Писания. Житница была наполнена самой чистой и лучшей пшеницей, хотя прежде в ней ничего не было. Отец пал на землю, поблагодарил Бога и с того времени не стал уже запрещать своему сыну раздавать милостыню бедным. Другое чудо, совершенное святым Тихоном, было не менее разительно. В некотором саду обрезали сухие ветви с виноградных кустов и по обыкновению выбрасывали их вон. Святой Тихон, собрав эти сухие ветви, рассадил их в своем огороде. При сем он попросил Бога, чтобы эти сухие ветви принялись и выросли, чтобы виноград на них был полон и красив, чтобы ягоды были сладкие и здоровы, и чтобы виноград в его саду скорее всех поспевал. Как хотелось святому, так и сделалось. На другой день он вышел в огород посмотреть, что сделалось с его виноградом, и увидел на нем благословение Божие. Все ветки принялись. То же лето они принесли чрезвычайно много плодов. В других садах виноград был еще зелен, а у святого Тихона самый спелый, сладкий и здоровый. Слушая о чудесах святого Тихона, вы, конечно, слушатели, заметили ту детскую простоту, с какой он верил словам Священного Писания, и ту детскую смелость, с какой он всего ожидал от Бога. Заметьте же еще и все святые мужи, особенно чудотворцы, всегда бывают таковы. Все они точно дети. Дети, немало не размышляя, верят всему, что им скажут старшие и святые. Немало не сомневаясь, верят всему, что говорит Слово Божие. Подражайте же и вы, слушатели, детской простоте и детской смелости святых. Старайтесь просто веровать и смело надеяться. «Господи, — взывает Давид, — не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя». Такую душу и вы, слушатели, старайтесь в себе образовать. Аминь. Протоиерей Родион Путятин. Что есть воздержание? Воздержание есть умеренность во всем, кроме необходимого, и удержание излишних похотей. По слову апостола: «Плоти угодия не творите в похоти». Воздержание необходимо в разных отношениях. В отношении к чреву, к языку, зрению, слуху и ко всякой мысленной похоти плоти и духа. Воздержание чрева состоит в удержании его от излишества, сладких брашен и безвременного едения. Если явится похоть к сластопитию, то не удовлетворять этой похоти, а всячески воздерживаться от всего. Язык охотно движется на празднословие, кощунство и на многое иное неподобное. Необходимо удерживать его от этого всячески. Глаза хотят видеть различные недозволенные дела и соблазнительные увеселения. Не должно допускать и до того, и всячески сдерживать. Слух желает слышать празднословные и смехотворные беседы или бесовские песни. Не должно допускать их до ушей и всячески отвращаться от того. И всякое излишнее пожелание, кроме необходимого, не допускать до исполнения на деле. Вот в чем воздержание, говорит преподобный Фёдор Санаксарский. А в чем сила поста? Постом умишляется всякая страсть греховная, и как от тяжкого сна пробуждается душа и животворится в жизнь вечную. Пост умишляет плоть и оживляет душу, убеждает ее на молитву и пленяет всю ее в любовь Божию. Просиявый постом, святой Илья Пророк на огненной колеснице взят на небо, а святой Иоанн Пророк и предтеча и самого Господа удостоился быть крестителем. Да и сам Господь наш, Иисус Христос, не постом ли посрамил искусителя дьявола? Пост, молитва и любовь человека земного делают небесным. О нем радуются святые ангелы, а дьяволу наносит он раны и посрамление. Простите, прошу святых молитв ваших о соблюдении поста, да укрепит нас Господь во спасение наше. Во всякое время и во всякой вещи с верою, любовью поручаем себя покровительству Божией Матери. Из писем Георгия Затворника Задонского. На сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.